страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 817-й выпуск у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Есть у нас некоторые технические сложности, но я надеюсь, что эфир пройдет. Мы молимся о том, чтобы Господь дал нам и силы, и мудрости, и чтобы все, что должно работать, чтобы оно продолжало работать. Я напомню, что мы сегодня с вами читаем книгу пророка Исаии. И мы сегодня, кстати, завершаем наше чтение книги пророка Исаии. У нас сегодня завершающая беседа, завершающая встреча. Завтра, да, в завтрашнем эфире завершающая. Мы подходим к концу, пока еще не подошли, но мы близко к нему подходим. И сегодня на основе ваших комментариев я бы хотел поговорить о благовестии, о том, как, в принципе, мы говорим миру о Христе, потому что это очень важная история. Это история, на которую вы обращаете внимание, о которой вы спрашиваете. А это история, которая также происходит, которая проистекает из книги пророка Исаии. Но я напомню сначала несколько таких основополагающих вещей. Напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца. Мы с вами читаем его за 5 лет. И мы с вами буквально на этой неделе уже, Бог даст, пойдем дальше и перейдем к Новому Завету, вернемся к Новому Завету и будем читать с вами послание, первое послание Фессалоникийцам. Вот, также напомню, что вы нам можете писать. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Были интересные комментарии, которые на самом деле сводились к одной из нескольких тем. Вот один из вопросов – это вопрос о том, что люди как-то так… Мы говорили о суде, да, мы с вами читали книгу пророка Исаии, говорили о суде Божьем. И комментарий был в том плане, что люди к этому несерьезно относятся. Говорят, ну как-нибудь я и суд переживу тоже. И вот тут есть также связь с комментарием, с вопросом, который мы также получили. Это вопрос по второму посланию Коринфянам, 3 глава. Я напомню тут две вещи. Мы сейчас посмотрим на этот комментарий, почитаем это место из Священного Писания. Оно действительно важно. Но я хочу напомнить также о том, что мы с вами, когда несем Евангелие, у нас нет задачи убедить. У нас есть задача провозгласить, и это принципиально разные вещи. Вот если бы наша задача состояла в том, чтобы убедить, все определялось бы нашей убедительностью, тем, как убедительно мы говорим. Но у нас другое дело, у нас в принципе другая задача. Почему это важно, для нас как раз вот в этом контексте? Вот смотрите, люди говорят, а мне не страшен суд, да, нам не страшен серый волк, да, вот типа, я как-нибудь суд переживу, и там всякие странные вещи порой говорят, а мы с Богом, даже такое можно услышать, мы с Богом договоримся. Мы с Богом как-то вот чего-то вот устроим, мы к чему-то придем, вот Бог меня поймет, я смогу обосновать то, что там поступал именно так, а не по-другому, что я жил именно так, а не по-другому. То есть такие разговоры, такие беседы, такие мысли у людей, они действительно бывают. И давайте мы с вами помнить, что, во-первых, что люди, с которыми мы с вами беседуем, которым мы с вами рассказываем Евангелие, не ждут от нас того, чтобы мы их убедили или испугали. Почему я об этом говорю? В разное время были разные схемы, системы, скажем так, проповеди Евангелия. В разное время, когда люди говорили о проповеди Евангелия, когда люди проповедовали Евангелие, они обращали внимание на разные вещи. Вот было время, и причем оно было достаточно долго, когда хорошая проповедь Евангелия считалась той проповедью, в которой мы людей пугаем. Ну, то есть я настолько серьезно рассказал людям о том, как будет страшно. Да, вот страшный суд, грешники в руках разгневанного Бога. Известнейшая и сильнейшая проповедь. Проповедь, которую Господь когда-то использовал. Причем действовал через нее, я подчеркиваю, действовал через нее очень-очень сильно. Это проповедь Джонатана Эдвардса. И он фактически, это был 18 век, а на протяжении 200 лет эта проповедь действительно была используема Богом. И он фактически говорит, что, смотрите, мы с вами буквально в руках разгневанного Бога, и он держит нас буквально на ниточке, он держит нас над адской пропастью, где огонь, над адским огнем. И вот эта ниточка – это его милость. И мы не падаем в этот огонь, который мы заслужили, по всем основаниям мы его заслужили. Мы не падаем просто по одной причине – по той причине, что Бог милостив. Вот была такая проповедь. И я еще раз повторю, что через эту проповедь Господь коснулся очень и очень многих людей. И, собственно говоря, именно благодаря этой ниточке, благодаря этой милости, благодаря действию Божию, которое освободило нас через Иисуса Христа, мы можем с вами обрести свободу. Вот это Джонатан Эдвардс фактически об этом говорил. И дальше, да и до Джона Эдвардса, и после него, была достаточно длинная такая история. Люди, которые пытались испугать других. Тут нужно рассказать о суде так, чтобы человек уже не мог сказать, вот страшный суд, но я его не боюсь. Да, или он не столь страшный, или мы с Богом договоримся. И это имеет совершенно четкое библейское основание. Иных и страхом спасай. Да, то есть страх действительно может быть средством, через которое Господь касается сердец людей. Но мы не имеем права попытаться убедить человека страхом. То есть это не про то, что вот тебя нужно запугать, и тогда, значит, ты спасешься, тогда придешь ко Христу. А если ты не приходишь ко Христу, это значит, я не страшно говорил, это значит, я тебя не испугал. А не пойдет такой вариант. Есть еще один вариант. И этот вариант был особенно популярен в 20 веке, уже после Второй мировой войны, на Западе, в большей степени на Западе. Это вариант такой – «Мне надо тебя убедить». Это христианская апологетика. Тогда, ну, в общем, на самом деле это похоже на предыдущий вариант. Если я достаточно сил приложу к тому, чтобы тебя убедить, если я достаточно сил приложу к тому, чтобы ответить на все твои интеллектуальные вопросы, если благодаря моим ответам будут сняты твои интеллектуальные проблемы, то, что тебя интеллектуально волнует, тогда... Вот ты станешь христианином, тогда ты станешь верующим человеком. Я смогу тебя убедить. То есть это второй подход, и это более современный подход. Мне надо тебя убедить. Ну и смотрите опять, что получается. Если я говорил неубедительно, ну вот ты не покаялся, ты не уверовал. Почему не уверовал? Ну я, значит, не смог тебя убедить. Я не смог найти тот аргумент, который нужен для тебя. То есть, если мы исходим из того, что мне надо тебя убедить, то, ну вот, оно так и работает. Теперь, есть третий вариант. И вариант, который часто тоже используется. И вариант этот такой. Мне надо воззвать к твоим эмоциям. Не обязательно испугать, не обязательно убедить. Да, а допустим, ну вот, растрогать. Допустим, как-то вот показать тебе, сделать так, чтобы ты пришел, посмотрел и сказал, ой, как это на самом деле духовно, как это здорово. Вот обратиться к эмоциям, воззвать к эмоциям. Такой вариант тоже есть. И, соответственно, что тогда? Тогда получается благовестие, в котором мы создаем эмоциональную атмосферу. То есть, ну что, ну, допустим, тогда надо соответствующую музыку подобрать. Допустим, тогда надо подобрать соответствующий фон, соответствующие картинки. И опять на протяжении долгого времени, причем это не только на Западе, а и на Востоке тоже, благовестие зачастую, или успех благовестия зачастую измерялся тем, что, ну, а вот эмоциональный ответ был, то есть люди плакали, да, если человек заплакал, тогда он, скорее всего, придет ко Христу. Так что получается у нас три таких сценария, да, испугать, убедить и эмоционально воздействовать. Но у этих сценариев есть нечто общее. И вот это общее абсолютно неправильное. Помните три первых слова в начале каждого из этих сценариев? «Мне надо тебя». То есть «мне надо с тобой вот это сделать». «Мне надо вот эти изменения в тебе произвести». А это неправильно. Потому что спасает Христос. Потому что мы призваны не для того, чтобы людей на веревочках в Царство Небесное притаскивать. Мы призваны не для того, чтобы, не знаю, воздействовать как-то эмоционально на людей и вот их к чему-то склонять, даже к хорошему. Нет, мы не к этому призваны. Не в этом вообще смысл нашего призвания. Мы призваны к тому, чтобы благовествовать, чтобы нести весть об Иисусе Христе. Теперь посмотрите, пожалуйста, в связи с этим на пророка Исаию. Как и на других пророков, кстати говоря. Он говорит и о Божьем суде, и да, иных страхом спасайте. И мы видим, что люди, слыша эту весть, слыша весть о Христе, слыша о суде, зачастую действительно таким образом отвечают. Но не потому, что мы их убедили. Не потому, что мы нашли такие слова, которые этому человеку, конкретному человеку подошли. Я помню, даже в свое время читал книжку, учебник это был, плохой учебник. По-моему, по этому учебнику уже никто не занимается. По-моему, от этого учебника уже отказались. В котором буквально было написано, что если... Да, учебник достаточно старый. Что если... человек после разговоров с вами, после там нескольких часов разговора с вами, не пришел к вере, значит, вы не смогли найти путь к сердцу этого человека. Это чушь. Причем чушь полная. Потому что мы с вами читали вот эти заключительные главы книги пророка Исаии. Это люди от Бога уходят. Да, вот Бог к ним призывает, а вот они от Него уходят. Так это что же теперь? Мы должны сказать, что вот, понимаете, Бог не смог найти путь к сердцу этих людей, что ли? Нет, конечно. Это они сами отступили, это они сами не захотели этого. Здесь остается человеческая свобода. Получается, что наша задача в благовестии – провозглашать имя Божие, провозглашать Божие Слово, говорить то, что говорит Бог. А согласие, мы в согласии. Знаете, откуда происходит слово «согласие»? В латинском языке это совместное чувство. Да, то есть мы чувствуем так же. А в русском-то языке интереснее. «Согласие» – корень «глас», то есть «голос». «Согласие» – то есть единый голос. Посмотрите, насколько это мощно. У нас, когда мы говорим Евангелие, когда мы провозглашаем Евангелие, у нас тот же голос, что и у Христа. Мы провозглашаем Его Слово. Мы несем Его Слово. Мы согласны. Вот у нас тот же голос. И когда мы с вами к этому приходим, вот тогда все становится на свои места. У нас нет задачи говорить так убедительно, чтобы обязательно убедить. Но у нас есть задача найти те аргументы, которые Бог хочет разными способами нам дать. Если мы не убедили, ну что ж, это не наше дело было убеждать. А Бог почему-то нам сейчас этого не дал. У нас нет задачи запугать людей. Однако в беседах с некоторыми, ну скажем так, беспечными товарищами есть смысл, когда человек говорит, а мне, в общем-то, Божий суд, меня он не волнует. Есть смысл сказать, слушай, а давай почитаем, что в Библии об этом написано. Давай почитаем, что там сказано про тот Божий суд, который тебя вот настолько не волнует. Вот ты узнаешь, что там написано, и он тоже тебя будет вот так вот не волновать, этот самый Божий суд. Или все-таки как-то что-то у тебя изменится. То есть, понимаете, какая вещь? Да, и то же самое, кстати, с эмоциями. У нас нет задачи как-то эмоционально, ну, извините за такое выражение, наседать на человека, настаивать, что вот именно так, и значит, сейчас мы тут тебя растрогаем, сейчас мы тебя рассмешим и так далее. Но Слово Божие, когда мы его проповедуем, вызывает эмоции. Слово Божие, когда мы его проповедуем, вызывает эмоциональную реакцию. И эта реакция, естественно, мы с вами читаем книгу пророка Исаии, мы с вами будем читать первое послание Фессалоникийцам, мы с вами читали Евангелие, и все это вызывает эмоциональную реакцию. Значит, соответственно, это та реакция, которая дается самим Богом. И вот это мы и делаем, это мы и несем. Вот эту эмоциональную реакцию, вот этот эмоциональный посыл. Так что, как быть с людьми, которые не верят в суд, или говорят, что да, я и так договорюсь? Я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Проповедовать им Божие Слово. Говорить им то, что написано в Библии. Не пытаясь запугать, ни в коем случае не прибегая к манипуляции. Тут тоже большая такая история. Че, ради спасения, я же ради тебя это делаю. Я же манипулирую тобой, да, для того, чтобы ты спасся. Не-не-не, Бог нами не манипулирует. Бог дает нам свободу. Но Он открывает свое слово. Вот и наше дело открывать Божие слово. А когда-то в свое время доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого мы делаем эту передачу, этот цикл передач, очень много и подробно об этом говорил. И говорил он именно так. Вот мое дело проповедовать Божие Слово. Мое дело молиться за тех людей, которым проповедую. А дальше дело Божие. Дальше Его Дух Святой действует в этих людях. В свое время. В тех людях, в которых вот сейчас, в данный момент, Он хочет действовать. Я не могу взять на себя и не имею права брать на себя функции Святого Духа в том, чтобы привести человека к покаянию. Но мне бы сделать свое дело, мне бы сделать то, что Бог дает мне, то, что Бог поручил мне. И вот тут ко второму вопросу, который я вынес в сегодняшний эфир, апостол Павел в втором послании к Коринфянам сравнивает нас и людей Ветхого Завета. И это 2 Коринфянам 3 глава с 13 стиха. Мы об этом говорили, но давно. И опять-таки нас часто спрашивают, а зачем вы проповедуете Ветхий Завет, а при чем тут Ветхий Завет? Пишет Павел. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не воззрели на конец приходящего. То есть вы помните, да, что ведь он, когда он пришел, пошел на гору, когда он встречался с Богом, потом от него было сияние, но это сияние было опосредованное, это сияние было временное, оно было проходящим. То есть вот это было, с одной стороны, Божие сияние, но с другой стороны, это сияние отраженное, или точнее, сияние перенесенное. Но даже этого израильтяне не готовы были принять. 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Помните, как израильтяне говорили Моисею: «Да что ты это? Ты сам иди к Богу, ты сам с ним разговаривай, а потом ты приди нам скажи». Ну да, потому что там была серьезная опасность, опасность умереть, но очень часто и очень во многих осталось вот это же. Там, фарисеи, вы идите и разговаривайте с Богом, вы говорите с Ним, а нам потом расскажите. Саддукеи, да, вот вы люди, которые стремитесь к святости, вы люди, которые знаете Священное Писание, вот вы говорите с Богом, а потом нам скажите. И вот это покрывало, мы читаем, снимается Христом. Об этом пишет апостол Павел. Не доверять этому, отрицать это, значит отрицать слово, которое открыто через апостола Павла. Дальше 15 стих этой же 3 главы 2 Коринфянам. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Обратите, пожалуйста, внимание, что это контекст. Да, контекст, что свобода от этого покрывала. Покрывало снимается. Господь есть Дух, где Дух Господень, там свобода. Иногда вот эту фразу приводит как какой-то, знаете, лозунг такой. Да, вот где Дух Господень, там свобода. И спрашиваешь: ребята, а это про что? А в контексте оно про это. Оно вот про это покрывало. Дальше. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот такая история. Что это за покрывало? Это покрывало незнание, это покрывало неведение, это покрывало непослушание. Потому что, когда человек говорит, что он хочет знать Бога сегодня, он хочет прийти к Богу сегодня, но при этом он отрицает Иисуса Христа, это очень серьезно. Это как раз то самое покрывало, которое лежит на нем. Он не может уже говорить: «Я знаю Бога, я знаю, понимаю Священное Писание». Ветхий Завет действительно раскрывается в новом. Ветхий Завет во многом интерпретируется через Новый Завет. Иногда нам говорят: «Ну, а посмотрите, вот вы же читаете читаете еврейские писания, читаете Тору, читаете пророков, читаете писания, то есть то, что вместе называется Танах. А почему вы не используете еврейские комментарии? Да, вот ведь евреи – это люди, которые изначально все это получили. Значит, они все это знают. Почему вы не пользуетесь еврейскими комментариями?» А исследователь, конечно, может этими комментариями воспользоваться. Но тут возникает очень важный вопрос. Да, тот комментатор знает культуру, тот комментатор знает обычаи и так далее, и об этом он действительно может говорить. Теперь вопрос. А знает ли этот комментатор Иисуса Христа? Есть такое увлечение, к сожалению, даже в христианских кругах, увлечение комментариями или текстами еврейских авторов. И действительно, им есть что сказать о жизни, им есть что сказать о культуре. Но дальше вопрос. А вот этот комментатор, он знает Христа? Если мы с вами доверяем апостолу Павлу, то мы должны признать, без Христа на его глазах так и остается покрывало. На его сердце так и остается покрывало. И комментарий тоже так и остается закрытым. Такой комментарий в покрывале. И открываемся мы, открывается все это только в Иисусе Христе. Другого способа нет. И поэтому и сейчас, читая, например, книгу пророка Исаии, мы с вами читаем ее во Христе. Мы читаем Слово Христово, читаем Слово Божие, и как раз в связи с этим мы с вами, понимая, да, то, что сказал Христос, понимая то, что открывает нам Господь, мы с вами можем читать и понимать книгу пророка Исаии. Так что первое – благовестие от Бога. Все остальное, мы лишь его инструменты. Наше дело провозглашать его слово. Второе. Благовестие во Христе. Не в культуре, не в образованности, а во Христе. Завтра будем также читать некоторые ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста, и мы завтра к этому перейдем. А сегодня давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать книгу пророка Исаии. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, ведешь нас. Прибудь со всеми нами, наш Бог. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 817-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, 64 глава. Перед нами продолжение молитвы Божьего народа, или точнее остатка Божьего народа, обращающегося к Богу с просьбой. Они были поражаемы, и они воззвали к Богу. И вот с 1 по 5 стихи перед нами признание того, что вселенная в руках Божьих. И дальше констатация состояния человека во Вселенной.
эти стихи также редко читают. Но мы с вами хотим обратить внимание именно на эту главу, для того, чтобы показать, что Христос действительно заберет свою церковь еще до великой скорби. И потом, в конце великой скорби, Он придет, чтобы установить свое царство. И вы знаете, это не просто теория. Это основной смысл книги пророка Исаии. Нам иногда говорят, а вы можете проповедовать по книге пророка Исаии, но при этом поменьше говорить о тысячелетнем царстве. Нет, это невозможно, потому что Божие Слово не просто дает нам разрозненные стихи для поддержки тех или иных теорий. Напротив, целостная богословская теория, богословская концепция исходит из всего Писания. Нельзя пытаться связать воедино разные теории. Должна быть последовательность, согласованность. А иначе получится, как в той детской книжке, когда дядя Федор, пес и кот писали письмо из Простоквашино родителям дяди Федора. И вот письмо совершенно непоследовательное. Ну да, один пришел, написал одно, другой пришел, написал другое. Именно так зачастую строятся человеческие теории. Ну а мы с вами возвращаемся к Божьему Слову, и мы читаем книгу пророка Исаии, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». Эти люди умоляют Бога, и пророк является здесь представителем израильтян будущего. Они говорят: «О, приди!» И пророк возвещает о будущих событиях, как будто уже произошедших. Я напомню, не все сказанное в Писании обращено к нам. Однако все Писание полезно для нас. Все Писание дано нам. И мы с вами читаем, с одной стороны, о молитве остатка Израиля времен великой скорби. Но с другой стороны, мы, христиане, тоже молимся, и мы говорим: «Господи, гряди, гряди за церковью своей». И мы слышим слово, записанное в Откровении Иоанна Богослова, когда Христос говорит: «Гряду скоро». Остаток Израиля обращается с молитвой к Богу, церковь обращается с молитвой к Богу, и мы разделяем одно и другое, но при этом мы видим общность между ними. Во втором стихе обратите, пожалуйста, внимание на его конец: «Чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». Сегодня имя Божие неизвестно его врагам. Сегодня народы не содрогаются от лица Божия. Сегодня нет подлинного богопочитания в народах. Нет национального обращения к нему. Однако в последние дни такое обращение будет, оно обязательно грядет. Будет сознание Божьего величия, будет сознание Божьего присутствия. Мне кажется, кстати, что нечто подобное было в народах во время предшествовавшего Рождеству Иисуса Христа. Было некое ожидание, было понимание того, что Бог вот-вот что-то сделает. Другое дело, что люди не пришли поклониться Христу, но ожидание, по крайней мере, многие предполагают, в то время было. Читаем третий стих. «Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего». И здесь в разных переводах по-разному, в некоторых переводах: «Когда ты будешь совершать дела, горы будут таять от лица твоего». То есть горы – этот символ незыблемости, символ стабильности – будут таять, будут плавиться перед лицом Божьим. Читаем четвертый стих. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Интересно, что этот стих, говорящий о Божьей любви и Божьем действии, звучит здесь, когда люди находятся в ожидании суда. Этот же стих цитирует и апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 2 глава. Однако Павел переосмысливает его несколько иначе. «Но, как написано, не видел того глаз, не слыхало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». То есть он цитирует этот стих и говорит, что мы сегодня не можем этого себе до конца представить. Но тут он добавляет, 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Павел говорит, да, написано, что мы этого не слышали. Написано, что мы этого до конца не понимаем. И тут же Павел добавляет, а нам Дух открывает, потому что Дух Святой проникает в Божьи глубины. Впрочем, и апостол Павел признается, что далеко не все мы сейчас понимаем. В том же послании к Коринфянам, 13 глава, 9 стих, мы читаем, «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Вот такое пересечение между тем, что мы с вами читаем в Ветхом Завете о приближающемся суде, и тем, что говорит апостол Павел в Новом Завете. Мы с вами сегодня имеем Духа Святого, хотя что-то для нас тоже остается непонятным. В то время израильтяне будут иметь понимание Божьего характера, но они должны будут ждать, пока Бог начнет действовать в соответствии с этим характером. Обратите, пожалуйста, внимание также на направление действия. «Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего». Это 3 стих 64 главы книги пророка Исаии. Движение сверху вниз. Бог придет на эту землю для того, чтобы забрать свою церковь. Мы читаем об этом также в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и следующие стихи. Бог придет за церковью, а не церковь добрыми делами, проповедью Евангелия или еще какими-то средствами будет стремиться вознестись к Нему. 5 стих. «Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены?» 5 стих открывает новый раздел этой главы. «Перед нами признание человеческих грехов и описание того, как совершится искупление». Концовка 5 стиха очень и очень показательна. «Ты прогневался, потому что мы издавна грешили». И дальше вопрос. «И как же мы будем спасены?» Это вопрос, который далеко не всегда задают. Однако в 5 стихе вопрос звучит абсолютно точно и недвусмысленно. «Мы согрешили. Бог прогневался. Как мы можем быть спасены?» Дальше 6 стих, который очень часто читают. «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Это очень известный стих. И говорит он абсолютно четко о том, что никто из нас не имеет праведности в самом себе. Это относится не только к Израилю, но и ко всем людям. Все согрешили и лишены славы Божией, как скажет апостол Павел в послании к римлянам. Наша праведность, как грязная, запачканная одежда. Все, что мы делаем, все наши заслуги, вся наша благотворительность, все наше даже церковное служение, все это, как грязное, запачканное тряпье. И нам с вами, людям, это сложно понять. Человек не может сделать ничего угодного Богу сам по себе. Я полагаю, что кто-то сразу захочет с этим поспорить, особенно если этот человек пока не знает Господа. Я благодарен Господу за то, что у нас есть такие слушатели, за то, что они приходят на эти трансляции. Но вы знаете, в данном случае я просто скажу, 6 стих истинен, и никаких споров не будет. 7 стих также часто вызывает споры. «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Человек может призвать имя Божие, когда Бог своей благодатью начинает действовать в нем. Иногда говорят, ну вот этот человек, он так ищет Бога, он так ищет Бога. Знаете, если он действительно ищет Бога, это означает, что Бог уже нашел его, и он на пути. Но есть и немало «богоискательства» в кавычках, которое к Богу не имеет никакого отношения. Возможно, однако, имеет отношение к идолам. А мы читаем 8 стих. «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей». Надо помнить, однако, что грехопадение исказило, а то и уничтожило Божий образ в нас. Этот образ Божий может быть восстановлен только одним способом – через Иисуса Христа. Так что новозаветное откровение сынов Божьих основано не на творении, а на искуплении. Я объясню, что имею в виду. Сначала еще раз прочитаю 8 стих. «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твои». Да, но на этом основании мы не имеем права сказать, как говорят некоторые, что все люди – это дети Божьи. Наше усыновление основано не на сотворении, а на искуплении. Вот, например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот это основание. Не в том, что мы сотворены, а в том, что Он нас возродил, в том, что мы искуплены. И, возвращаясь к книге пророка Исаии, 64 глава, 9 стих. «Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой». Человек делает глиняный сосуд. Он творец этого сосуда, его создатель. Бог наш Творец, наш Создатель, Создатель всех людей. Но это не означает автоматически, что Он Отец для всех людей. Если бы идея универсального отцовства была правильной, то апостол Павел уж точно сказал бы о ней. У него был момент, когда эта идея была бы очень и очень полезна. Но он сказал не так, он сказал совершенно иначе. Смотрите, Павел в Афинах, в Ареопаге, 17 глава Деяния апостолов, 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Он цитирует греческих поэтов, которые говорят, мы род Божий. Дальше, 29 стих. «Итак, мы, будучи родом Божиим». Он не говорит, мы, будучи детьми Божьими. Нет, именно родом, потому что детьми Божьими мы становимся только через искупление и только после покаяния.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами идем дальше и читаем 10 стих 64 главы книги пророка Исаии. «Города святыни Твоей сделались пустынью, пустынью стал Сион, Иерусалим опустошен. Во времена пророка Исаии этого еще не было. Опустошение Иерусалима действительно грядет, Вавилон действительно грядет, но до этого еще пройдет 150-200 лет. В 4 книге Царств, 25 глава, мы узнаем о том, как был разрушен Иерусалим. Кстати, иногда говорят, что Навуходоносор сжег Дом Божий, сжег другие дома в Иерусалиме. Но в принципе это, конечно, правильно, потому что Навуходоносор был у власти, он был тогда царем, но сжег-то ведь даже не Навуходоносор. Я хочу обратить ваше внимание на 25 главу 4 книги Царств, 8 стих. В 5 месяц, в 7 день месяца, то есть в 19 год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. Здесь два раза даже это подчеркивается. Знаете, неприятно пасть от руки сильного, мощного царя. Но это не так позорно. Позорно пасть от руки служителя этого царя. Вот именно так и произойдет с Иерусалимом. Но люди, которые молятся здесь этой молитвой, понимают источник этого позора. Это их проблема, дело в их грехе. Читаем 64 главу книги пророка Исаии, 11 стих. «Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены». Это действительно то, от чего сердце разрывается. Исаия пишет о будущем, как об уже свершившемся. Хотя, еще раз повторяю, свершится это через 150-200 лет после Исаии. Читаем дальше 12 стих. И здесь вопрос, обращенный к Богу. И вопрос совсем не риторический. После этого: «Будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?» То есть вопрос здесь следующий. Неужели ты, Боже, будешь и дальше карать свой народ? Ты же видишь, что происходит. Ты же видишь, в каком мы состоянии. Ты же видишь, как все разрушено. Неужели это тебя не остановит? И вот оставшаяся часть пророчества Исаии дает на это весьма исчерпывающий ответ. Бог отверг их лишь после того, как они отвергли Бога. Однако Божий план будет обязательно исполнен. Что Бог обещал, то Он сделает. Кто-то из вас, наверное, знает старый христианский гимн: «Что обещал Бог, то Он исполнит. Хотя бы звезды померкли в небе». И тут мы с вами подходим к 65 главе, и в ней Искупитель, Господь Иисус Христос, отвечает на вопрос и на молитву Израиля. Они задали вопрос, Бог дает ответ. Нет, их грех не отменил Божьих замыслов и целей относительно этого народа и относительно установления Божьего Царства. В предыдущей главе мы с вами отметили усиленную молитву народа, взывающего к Господу, чтобы он преодолел все барьеры и пришел на землю. Ну а 65 и 66 глава – это Божий ответ. Бог недвусмысленно говорит им, что его суд стал результатом их греха и результатом их неверности. И все же он сохранил остаток, через который он исполнит все свои обещания. Бог также открывает картину царства. И еще показывает вечное положение Израиля в новом небе и новой земле, которые придут после тысячелетнего царства. То есть книга пророка Исаии завершается ярчайшим откровением Божьей славы. Это настоящее полыхание Божьей славы. Итак, 65 глава, ее план. Первые 7 стихов – Это ответ Искупителя на мольбу остатка Израиля и объяснение того, почему Бог отверг свой народ. Интересно, что первый стих включает в себя язычников. Господь говорит: «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Господь смотрит на язычников, тех, к кому пришло Евангелие. Интересно, что Павел цитирует этот стих в послании к римлянам. Но и у Павла были все основания его цитировать. Он видел, как это работает на практике. Помните, как Павел пришел в свое время в Филиппы? Это первая проповедь апостола Павла в Европе. Так вот, среди иудеев, собиравшихся для молитвы у реки, не было достаточно мужчин, чтобы основать там синагогу. Однако там была Лидия. Однако там был тюремный страж. Евангелие коснулось их сердец. Сердец многих других людей также. Сердец тех, кого иудеи называли презрительно язычниками. А то и использовали еще более грубые слова и выражения, которых я не буду здесь повторять. И вот апостол Павел отлично понимал, как это. Не искавшие Бога нашли его. Откроем послание к римлянам, 10 глава, 20 стих. А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне». Давайте остановимся здесь, я обращу ваше внимание на одно слово – «смело». Вот это провозглашение, оно ведь действительно было неожиданным. Это смелые слова пророка Исаии, вдохновленные самим Богом. А дальше 21 стих. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Что это за место? Да вот оно, второй стих 65 главы. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках». Вот это противопоставление. Предполагалось, что Израиль – это народ Божий и народ благочестивый. Язычники – это, ладно, я все-таки использую более грубое слово, это псы. А тут все меняется. Ведь мои предки, я думаю, ваши предки тоже, были в дремучем язычестве. Они не искали Бога. Они не просили: «Господи, пришли нам Кирилла и Мефодия». Так же и сегодня. Люди, не знающие Спасителя, обычно не молятся, чтобы кто-то пришел к ним с Евангелием. Бог отвечает людям, которые даже не звали Его. Кто-то может сказать: ну как же, есть же молитва «Господи, прости». Да, но мы молимся молитвой «Господи, прости», когда Бог уже начал свое дело в нас. Я вспоминаю рассказ одного священника про мальчика, который говорил: «Я убегал от Бога со всей силы, но Бог меня все равно догнал и поймал». Клайв Льюис написал целую книгу, которую он назвал «Настигнут радостью». Вот мы идем по своему пути, но Бог настигает нас. Евангелие было открыто сначала иудеям, но только после того, как они отвергли Слово Божие, Евангелие открылось и язычникам. С одной стороны, мы благодарим Бога за то, что это случилось, и за то, что у нас есть возможность войти в Божие Царство. С другой стороны, нам нужно помнить о том, что еврейский народ сохраняет приоритет. Помните, как Павел и Варнава проповедуют? Мы читаем об этом в 13 главе «Деяний апостолов». Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Да, так и произошло. Если Иерусалим отверг Евангелие, то Эфес должен был его принять. Если одна страна отвергает Евангелие, то другая страна его примет. Если вы идете к человеку, и он отвергает Евангелие, то есть другой человек, который это Евангелие примет. И в конечном счете Божья благодать прорвется в этом мире, несмотря на человеческое ожесточение. Слава Богу за это. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.